Добрый вечер. Очень приятно, что все мы сегодня собрались здесь. Фильм как-то немножко, по-моему, расслабил, и хочется смотреть дальше. Ну вот, встреваю я. И я надеюсь, что как бы он вас настроил на то, чтобы и посмотреть, и посмотреть уже слайды и то, что делают архитекторы сегодня не только с позиции, как это выглядит, как они подходят к различным зданиям, к своим идеям, а именно, как сказал вот Семен, как это соотносится и со временем, и с пространством, что архитектура – это не только о том, как строится некая форма, как оформляется некое здание, оформляется пространство, но и то, как это пространство потом существует во времени, как мы с ним взаимодействуем, как само здание, вот это пространство уже развивается с нами. И само на самом деле тема как бы у нас была выбрана, и с одной стороны Сигерубан как пример, потому что вот и здание гаража, который нас принял для лекции, действительно, вы даже можете не смотреть не только слайды, а, собственно, потом просто пойти и потрогать весь этот картон, из чего он делает и с чем он работает. И тема вторая, собственно, которая проходит, будет, наверное, сквозной линией сквозь всю лекцию, это тема времени и временности. И если мы говорим, конечно, если мы говорим, в принципе, о времени применительно к архитектуре, кажется, что время и архитектура должен быть синоним вечность. И, в принципе, это действительно ключевая, наверное, позиция для западноевропейской архитектуры, в первую очередь классической. Потому что что для нас ассоциируется с архитектурой? Это, конечно, это прочность, собственно, польза, красота. То, что сказал Витрови еще в первом веке до нашей эры, это вот эти ключевые слова, которые определяли архитектуру и определяют, в принципе, архитектуру западноевропейского мира, так как западноевропейская школа, она распространилась, собственно, уже и на весь мир, особенно с конца XIX века, то можно сказать, это такая некая условно принятая глобальная точка зрения на то, что такое архитектура, какими качествами она должна обладать. И когда мы говорим о том, что архитектура может быть не вечной, а временной, кажется, что вот это вот заявление, оно самим уже образом парадоксально и входит, собственно, в противоречие с архитектурой, с концепцией архитектуры, так как здание должно быть прочным, оно должно быть сложено из больших, например, кирпичей или камней, оно должно нас охранять от окружающей среды, оно должно нас защищать, так как вот мы с вами, например, сидим в здании, у нас над головой крыша, у нас вокруг стены, у нас есть колонны, которые поддерживают эту крышу, и если бы это было очень хлипкое, оно бы сдулось порывом ветра, который сейчас снаружи, ну, наверное, мы бы не очень порадовались. Тем не менее, архитектура и временность, как вот сейчас в современной архитектуре, они понятия не столь уж противоречащие друг другу. В принципе, временной архитектурой занимались, в общем-то, давно и всегда. Но архитекторы начинают подступать к этому вот именно по самому понятию и рассматривать, что здание может быть с каким-то конечным сроком жизни, что оно может быть сделано, а потом может быть вообще разобрано. В принципе, где-то начиная с XIX века, когда появляются, в первую очередь, конечно, выставки. И, например, вот перед вами как раз дворец, хрустальный дворец знаменитый, который был построен из стекла, из чугуна. И, в принципе, по своей сути, даже по своему внешнему виду, хотя он и само здание, дворец, это некая постройка такая, в принципе, фундаментальная, а все-таки не временная. И, конечно, по грандиозности он совсем не то, что мы сейчас увидим, что многие современные архитекторы делают временно, или то, что мы сейчас только что видели в фильме. Во-первых, это очень такие крохотные какие-то постройки. Вот этот дворец был грандиозным заявлением и уже изначально временным. И тем не менее, он, конечно, его там перестраивали, сохранились, но это уже было как бы изменение, когда архитектура смогла отказаться, и главное, архитекторы, и те публика, которая, собственно, воспринимает эту архитектуру и здание, она сделала как бы такой шаг, что здание может быть не только вечным, но может быть и конечным. Что, конечно, было, с одной стороны, наверное, такой революцией вообще в сознании. Потому что перед глазами у всех, и то, что мы все проходим, например, архитекторы, искусствоведы, и все-все-все, кто когда-то изучал историю, например, или искусство, или архитектуру, это такие абсолютные ценности, наверное, победители в этом в споре как бы за вечность, это там Древний Рим, например, Египет, пирамиды, которые чем древнее, тем качество выше. Если вы просто посмотрите, в принципе, эта точка зрения сейчас везде есть, и если вы посмотрите тот же список памятников ЮНЕСКО, то все древние монументы, они автоматически, фактически туда попадут сразу. Если монумент, например, не древний, например, конца XIX века, тут будет вести большие споры. Это уже как бы срок давности у него не такой уж серьезный. Поэтому время применительно к архитектуре играет также такую же роль, как и применительно к долгожителям. Чем дольше, тем лучше. И, собственно, с чем это еще связано? Конечно, с материалом. В первую очередь, основательность и стабильность, конечно, опирается на долгопрочность, долговременность материала. И когда, например, вот перед вами стадион Йо-Йоги, который построил японский тоже архитектор, ну, как бы старшего поколения, чем Сигэру Банки, это Кензо Танге, это железобетон, это очень прочный и основательный материал, и этот стадион, в принципе, нацелен жить довольно долго. И все конструкции, он, в принципе, не может разрушиться, если его специально не демонтировать. Это действительно то, что называется common sense в архитектуре. И, в принципе, если архитектор будет создавать здание, которое у него через два дня разрушится, и заказчик не будет к нему больше обращаться. И тем не менее, как бы начав с XIX века и появившийся хрустальный дворец, и, конечно, в первую очередь именно определенные сферы, скажем, такие как выставки, они стали работать с такой временной архитектурой. И, например, конечно, мисс Мондеро, его знаменитый павильон, который просто не показываем, все знают, это барселонский павильон, так называемый павильон Германии, который был построен в 1929 году на выставке в Барселоне, считается такой самым классическим воплощением современной архитектуры, который был потом демонтирован и, в принципе, пропал в Германии. То есть остались чертежи, только по чертежам его смогли воспроизвести. Это уже мисс Ван дер Рой не считал, как бы скажем, для зазорным для профессии архитектора построить что-то, что будет действительно восприниматься, и он именно сделал этот павильон не как здание, а как выставочный объект. Именно поэтому внутри этого павильона не было никаких других объектов. Сам павильон становился предметом. Именно поэтому он смог быть и построен, и потом предполагался его демонтаж. Были разные, скажем, какие-то разные палатки, например, Мельников строил палатки, торговые палатки в Москве, различные как бы, павильоны. Это все уже вошло в 20 веке в такую повседневность, но все равно оно было в рамках функциональной и очень узких функциональных, как обычно, презентации чего-то. И, надо сказать, продолжая эту традицию, именно, скорее всего, поэтому есть такой знаменитый английская галерея Serpentine, которая представляет различные искусства, и уже участие и создание проектов для этой галереи, каждый проект делается сроком меньше года, каждый год выбирается новый архитектор, и фактически вот участие и приглашение стать архитектором для галереи Serpentine, для временного проекта, это равнозначно такой вот, ну, почти пульцевская архитектурная премия. То есть если вас пригласили, приглашают архитекторов самых разных. Вот 2014 года архитектор был из Чили. Были, например, тоже японцы, это Со Фудзимота, или, например, Фрэнк Гири, или Жак Новель, или Заха Хадид. В принципе, все звезды, то, что сейчас называется звездные архитекторы, они там отметились. Почему же архитекторы идут, как бы отходят от своей традиционной такой тяготению к вечности И они поддаются вот этому соблазну создать что-то временное, создать что-то на год, затратив невероятное количество усилий. В принципе, каждый проект требует работы и одного архитектора, плюс его все ателье в течение нескольких месяцев, затратить какой-то определенный финансовый бюджет и сделать это, посвятить этому, собственно, отрезок своей жизни. И потом это все растворяется в никуда. Как, если вы просто почитаете, например, или послушаете интервью, которые дают и берут, Serpentine берет у всех архитекторов, все говорят о том, что вот эта возможность создать в этом пространстве что-то, что просуществует только год, оно необычайно привлекательно, потому что они могут позволить себе всего, потому что они могут позволить здесь себе то, что никогда не позволяют, например, когда они строят что-то вот из долгосрочных, из долговременных материалов, когда у них другие задачи, когда перед ними, условно говоря, вечность, и они несут ответственность перед этой вечностью. Тогда как ваш, как бы вот эта вот временность, краткость, одно мгновение, оно позволяет вам, по-видимому, сделать и архитекторам, и в том числе и зрителям, которые смотрят эти различные павильоны, попадают в эту новую среду, совершенно по-другому воспринимать. Нету тех критериев, что вы, когда попадаете, например, в обычный дом, вы думаете, удобно здесь, неудобно, удобно нам сидеть или удобно нам проходить. Когда вы, например, попадете, сейчас повернусь сюда, потому что мне немножко неудобно, например, в павильон Со Фудзимото, который просто насыщен воздухом. Тут нет никаких критериев привычных. Он действительно такая чистая квинтэссенция архитектуры, когда он определяет пространство, он задает вам какое-то движение, но при этом вы абсолютно свободны. И Со Фудзимото тоже тут был абсолютно свободен. Его дома, скажем, очень неординарны, но до такой степени прозрачности и взаимопроникновения среды внутренней и внешней он не доходил никогда. Тот же Жак Нувель, его конструкция тоже совершенно другая, он не создает такие дома, хотя стиль мы всегда угадываем. И я хочу, как бы, почему, например, вдруг вот эта тема временности, с одной стороны, вот у нас был повод фильм, а с другой стороны, просто просмотрев какие-то последние новости, я хочу показать на таком примере из интернет-сайта, это архитектурный интернет-портал, у него, например, отобраны 10 лучших временных проектов за 2013 год. Вы тоже можете сами туда сходить и посмотреть. Среди них, конечно, в первую очередь привлекает внимание, мы, скажем, можем распределить некие проекты, которые отличаются такой шикарностью, вида просто, импозантностью. Есть проекты, которые отличаются скромностью, и они очень утилитарны. Первое, их как бы, почему он временный, потому что его нужно построить быстро, затратить очень мало средств, затратить при этом средств подручные материалы, и желательно, чтобы он был очень легко воспроизведен самими строителями. Вот это, например, замечательный проект временного общежития для студентов, который построили европейские архитекторы вместе со своими таиландскими коллегами. И снаружи это обычная такая хатка, а внутри, в принципе, очень такое интересное, ассоциирующее с какими-то традиционными тоже элементами архитектуры пространство. Но эта архитектура, она предназначена уже действительно для временного, и она несет очень утилитарные. Второй еще очень интересный проект, который привлек очень много и вообще создал вокруг себя шума и в 2013 году, и в этом году были тоже отзывы. Это проект французского архитектора, который в Марселе, очень из Марселя. Он живет в Марселе, родился в Марселе, работает в Париже и в Марселе. И он создал такой проект временного убежища для бездомных, потому что в Марселе большие проблемы и с бездомными, и он был известен различными городскими такими битвами между бандами. Сейчас там стало все получше, но тем не менее очень много, как бы, таких проблем и районов не очень хороших. И при помощи самых элементарных, фактически, это вы видите, это палатки, поставленные на стену, в которых есть минимальное совершенно удобство, там свет, электричество, и вы можете там провести ночь, это бесплатно. Он использовал ноль метров земельной площади, что поэтому позволило ему создать и не платить никакие налоги, не просить никакого разрешения на строительство. Вы видите, что весь проект, он прикреплен к стене, которая из эстакады железной дороги, которая, собственно, тянется рядом. То есть для многих временных проектов характерно то, что они действительно отвечают самым непосредственным образом и как бы наиболее простым способом, не с точки зрения дизайна, а именно с точки зрения использования различных материальных средств на то, что необходимо в данный момент. И с этим тоже, например, как раз работают Шигеру Бана, мы посмотрим немножко более подробно. И есть, скажем, другие проекты, которых сейчас становится тоже все больше и больше во всем мире. Это проекты, которые отличаются, например, они работают с окружающей средой, они работают с парками, такими, например, как проект вот датский в Дании, Копенгагенске. Это фактически это забор, но который мы действительно назовем архитектурой, так как он действительно определяет наше пространство. К разговору, вот как было сказано только что сейчас в фильме, что такое пространство, о чем говорили талмудисты много еще веков назад, эти разговоры продолжаются, безусловно, между архитекторами, и в частности пространство, и если некий предмет создает новое наше новое движение в пространстве, определяет это пространство, это является одним из важных признаков архитектуры. Или, например, вот такие вот публичные скамейки, которые сделал Рюни Сидзава, еще один японский архитектор, половинка дуэта Санаа, но он очень много сам работает. Вы видите, что это некое пространство, которое задействовано с деревьями, тут как бы они поставлены в центр, но внутрь можно войти, сняв тапочки, как положено в Японии, и такое пространство для отдыха. То есть есть рекреационные, оно тоже временно, и оно для тоже общественных. Как правило, все пространства, такие вот временные объекты, как мы сказали, они для, не для одного человека. Вот еще один совершенно замечательный объект, тоже построенный, и Арата Исадзаки, это тоже такой еще один гуру японской архитектуры, и индийским, индийского происхождения скульптором, это Аниш Капур, это надувной концертный зал, который был построен специально для фестиваля на территории, который вот как раз цунами 2011 года, марта 2011 года, это регион Тохоку, и очень много территорий там пострадало, и очень много людей оттуда уехало, поэтому проблема и не только построить здания, в которых люди должны жить, это уже решается понемногу, но вернуть, создать какую-то жизнь в этом месте, потому что люди оттуда просто вот уезжают целыми деревнями буквально. Вот. И вот такие вот мероприятия, как фестивали, как открытие неких музеев новых, они, конечно, рассматриваются, и они привлекают новых людей, они привлекают публику, они возвращают, конечно, рабочие места тоже, и возвращают просто некую новую ауру, которая как бы новую жизнь в эту, на эту территорию. И это не только в Японии, но и во всех вот странах вот эта проблема возникает, чтобы у вас вот это вот тягостное очень воспоминание о том, что было, оно как бы вот с ним пережить его и дальше начать жизнь новую. Это надувной, видите, совершенно действительно феерически выглядящий изнутри концертный зал на 500 мест, который был возведен очень быстро и, соответственно, был сразу же использован. Поэтому, если мы говорим об архитектуре, у нас есть уже тут самые разные материалы могут использоваться. Это может быть картон, это может быть бумага, это может быть резина, это может быть пластик, это может быть как раз вот картонные тубусы, которые делает Сигеру Бан. Вот его, в этом же списке одна из его последних построек 2013 года, которая была наконец-то завершена, довольно долго строилась, несмотря на то, что из простого материала. Это церковь, которую он построил в Новой Зеландии, тоже в городе, пострадавшем как раз от землетрясения, на месте разрушенного собора. Если вы обратили внимание, мы сейчас не весь список, в принципе, просмотрели, но, наверное, самые такие интересные, то, в принципе, в 10, как бы список из 10 объектов, из 10 архитекторов, и 4 из них японца. 4 из 10. Это Сō Фудзивара, Рюни Сидзава, Сигеру Бан и Арате Цадзаки, ну, с коллегой. Как, естественный, наверное, вопрос и у вас, и, наверное, у любого, почему же японцев так много в том, что касается временной архитектуры. И, наверное, так как мне кажется, я довольно много занимаюсь японской культурой и архитектурой, ответ, наверное, и, я думаю, не только я, и, наверное, многие коллеги согласятся, лежит не в самой ее культуре, в самой географии, конечно, в первую очередь, которая и сформировала вот это особое отношение и японцев, и японского менталитета ко времени, которое, надо сказать, отличается от нашего. Если вы видите, вот это перед вами как раз Фудзи-сан, гора Фудзияма, это, в принципе, вулкан. Япония лежит в зоне сейсмической активности. Вот эта вот карта как раз географии, которые красными точками отмечены различные землетрясения величиной, чем краснее точка, тем выше магнитюда. И вы видите, что Японию, в принципе, вообще не видно под этими точками. Она вот там, где квадратик белый. То есть землетрясение и то, что рождается вследствие землетрясений, цунами, это постоянная, собственно, такой коэффициент постоянный, который сопровождает жизнь японцев везде и всюду. Второе, если буквально, на самом деле, в новостях, вот сейчас можете представить, вот тайфуны – это то, что сметает. То есть вот эти новости из Японии постоянно идут. Какие-то наводнения, какие-то тайфуны, цунами поднялось, землетрясение и так далее, и так далее, и так далее. То есть фактически остров живет, и люди привыкли жить, что там, где они живут, никакой стабильности вообще нету. То есть когда, например, вы приезжаете из Москвы и говорите в Японию, что у вас нет землетрясений, вам не верят просто. И в Японии считается, что, в принципе, есть такой миф, что на дне океана лежит большой сом, Намадзу, и когда он вращается и верчится с одного бока на другой, то и происходит землетрясение. Поэтому всему есть объяснение. Это как бы та постоянная квинтэссенция, как бы действительно постоянный коэффициент, который сопровождает. И просто хочу показать, например, действительно видны, насколько люди, они с одной стороны, как бы они понимают, что они живут с этим, но с другой стороны, это вот тот характер, это культура, которая помогает выстоять и действительно очень быстро восстановиться. Когда вы не начинаете переживать, потому что вы потеряли абсолютно все. Вот перед вами, например, как раз город Ацути, это на побережье Тохоку, вот маленькая карта. Собственно, весь этот колоссальный регион, который был охвачен волной и землетрясением, и цунами, весь этот регион залило и смело многие города, которые были на берегу, собственно говоря, моря. Вот вы видите, что ничего не осталось. Вот это вот был густо застроенный город, в котором осталось только несколько построек и крайне мало домов, в которых людям осталось жить. Население, например, вот вынесены корабли, население, например, этого города было 17 тысяч, из них 8 тысяч погибло. Понимаете, что действительно масштабы этого бедствия были совершенно фантастические. И вот, например, одна из горожанок этого города, ей 87 лет, и она пережила 4 цунами. И она как бы взяла, ну вот она вот эта стойкость, конечно, совершенно поразительна. И люди все уже через 3 месяца, а через 6 уже больше, они начали восстанавливать какие-то свои дома, они начали куда-то приезжать. И на этой пустой, абсолютно зачищенной уже от мусора, только полгода потребовалось на то, чтобы убрать просто весь мусор, и то еще что-то оставалось, уже начали все ритуальные праздники, связанные с синтоистской традицией, которые созданы для того, чтобы поддерживать общину, они все велись. Вот перед вами просто фрагмент, некая такая процессия, которая идет как раз, собственно, к синтоистскому святилищу. И создан праздник, который абсолютно в те же дни, как он должен, происходил каждый из года в год. И синтоистское святилище сохранилось, но даже если бы оно не сохранилось, то этот праздник все равно состоялся. Потому что вторая составляющая, собственно, и основа, наверное, этой культуры – это исконная религия японцев – синтоизм, что переводится как «путь богов», и которая считает, который, ну, мы очень так, скажем, грубо, если объяснить, то в каждом, во всех элементах природы, например, в камнях, в реках, в водопадах, в море, естественно, в воздухе тоже, есть различные как бы божества, ками, живые такие, некая энергия. И знаком присутствия этого божества, знаком от этой территории, на которой оно присутствует, его дома, существуют ворота Тории. Многие из них как раз сохранились, но они настолько просты, как бы их можно воспроизводить, что они нету, они символ. Нету того, что вы их можете поставить один раз, и если они разрушены, то божество уйдет, например. Совершенно неважно. Это есть некая территория, которая просто архитектурный знак, который служит святилище или вот эти ворота, или это может быть, например, некая действительно храм, в котором как бы обозначает место жилища, или это может буквально дупло некого дерева, или это может быть просто само дерево, на котором обозначается, что оно священное, тут присутствует божество, это бумага с веревкой, или это может быть камень, как правило, вот божества тоже любили разные большие такие странные формы, причудливые камни, поэтому сама сущность как бы не тленность архитектуры, которая важна, например, для западноевропейского человека. И вот это вот такой пиетет перед древними камнями, перед тем, что вот мы дотрагиваемся до древнего там, Парфенона, да, или для древних руин Рима, и чувствуем действительно пиетет какой-то вот много-много веков. Вот этого нет. Для синтоистской религии это, в принципе, совершенно не нужно. И самым древним действительно храмом, который известен, одним из древнейших, его датируют 3-м и 4-м веком, по-разному это является Исе Джингу, которая до сих пор, в нем сохранена традиция, что храм перестраивается каждые 20 лет, и каждые 20 лет это святилище, которое действительно является домом Бога. Это буквально, вот надо понимать это без всяких метафор. То есть считается, что богиня Аматерасу здесь живет. И поэтому богиня не может жить, в принципе, в жилище и в доме, который вот, там прохудился или крыша у него протекает. Поэтому каждые 20 лет он перестраивается. И вы видите как раз на фотографии справа этот уникальный момент именно перестройки, снятый сверху, когда есть две абсолютно идентичные постройки, но одна новая, а другая старая. И есть краткий момент, когда божество в неком ковчеге действительно выносит из старого жилища, и как бы оно временно переселяет вне этой территории, и тогда на территории вот этих двух синтоистских святилищ могут зайти не только император и не только служители, но еще некоторые люди. В принципе, на территорию священную никто зайти не может, кроме самих синтоистских как бы жрецов и императора. Естественно, он как бы самый главный жрец. И последняя как раз перестройка была, собственно, в прошлом году. И когда старая постройка разрушается, то на ее месте остается плоская территория, засыпанная мелким гравием. И тоже вот меня как раз поразило в этом фильме, что и еврейская традиция есть, вот когда обозначение некой территории при помощи проволоки или веревки. В японской традиции, например, тоже эта территория как раз обозначается и загораживается просто такой веревкой, на которой именно из рисовой соломы плетенной, на которую вешается, как правило, белая, сложенная особым образом бумага. И засыпается галькой, и только центральный пилон, немного обозначающий место, как бы само, вот, где было прежнее святилище, он закрывается небольшим таким навесом или, ну, если можно сказать, таким маленьким сарайчиком, такой миниатюрной копией святилища, но очень-очень простой. Это четыре стеночки под, видите, под двухскатной крышей. И обычно всегда существуют два. Некое как раз наполненное пространство архитектуры и пространство совершенно пустое. И они абсолютно равнозначны. Поэтому вот это вот, конечно, особенность, которая была, наверное, сформирована вот тем, что японские острова, японская культура развивалась и выросла на том, что у вас никогда, вам нельзя положиться ни на какую прочность вещей, но вам нужно полагаться именно на само время, на ту традицию передачи знания, на ту традицию передачи различных каких-то представлений из поколения в поколение на литературу, на устное, а не на саму материальную, как бы, материальность вещей. Поэтому, видимо, вот эта вот, как бы, традиция, она и питает современных японских архитекторов и, как бы, позволяет им намного, как бы, успешнее и работать и с, именно с временными архитектурными объектами, потому что для них, в принципе, архитектура вся изначально временна. А в Японии, что очень удивительно, например, и с этим сейчас до сих пор, как бы, понемножку вот, ну, не борются, а входят часто в противоречие, что нет представления о том, что нужно сохранять памятник архитектуре. Там одни отдельные буддийские храмы сохраняются. Но, например, всегда есть тенденция перестраивать, есть всегда вот это тяготение японской культуры к новому. Оно тоже растет отсюда. То есть это такой очень, очень мощный фундамент, у которого есть и свои какие-то позитивные стороны, и свои, может быть, немного негативные стороны, потому что много очень всего еще исчезает, но сохраняется всегда суть. И второй, наверное, тоже особенность, почему для японских архитекторов, в принципе, работать с материалами, которые временные или, скажем, непрочные, такие как бумага, в частности, или какие-то производные, картон, например, это тоже является одной из довольно привычных черт, что бумага и дерево, как вот и в синтоистской традиции, точно так же и в традиционной архитектуре, это два основных материала, собственно, традиционной японской архитектуры. Но в традиционной японской архитектуре из дерева строится каркас, естественно, это рама, это будут столбы, и все пространство между деревьями, между столбами уже, например, будет заполнено бумагой. То есть это то, что, как бы, сделает ваши стены. Поэтому в традиционных японских домах очень холодно зимой. Вот. Но, тем не менее, это дает такую свободу, и тоже, если у вас порвалась бумага, ее очень легко заменить. Вам не нужно вызывать кучу рабочих, которые должны вам сделать новые перекрытия, нужно построить кирпичи, штукатурить и так далее. Вы можете дырочку в некой бумажной стене или в бумажной раме заклеить, например, есть такая традиция, очень красивая, вот как раз опадающими осенними листьями, которые между двух листов бумаги кладутся, и получается красивая такая вот заплатка, в принципе. Все-таки мы теперь немного перейдем к Сигеру Бану. В чем его, конечно, новшество? То, что Сигеру Бан взял традиционный материал, бумагу, но сделал из него каркас, а не заполнение. Сигеру Бан, собственно, вот то, что вы все видели, можем видеть в окно буквально, он работает не только, надо сказать, он работает и с деревом много, он работает и со стеклом, и с пластиком, и с бетоном, но его таким ноу-хау стала именно бумажная архитектура. В принципе, когда мы говорим по-русски просто «бумажная архитектура», это своего рода, для многих архитекторов, это та архитектура, которая не реализована. Например, у нас есть очень известный архитектор Юрий Авакумов, который известный бумажный архитектор, потому что он делал совершенно фантастический проект. Например, итальянского художника, например, Пиранези, можно назвать бумажным архитектором, потому что его гравюры с изображением там, Рима или тюрьмы – это та же самая, в принципе, бумажная фантазия на архитектурную тему. Поэтому в европейском понимании бумажная архитектура – это заведомо нереализованная архитектура. И до сих пор, в принципе, всегда бумажная архитектура именно ассоциировалась с этим. Но, условно говоря, наверное, с появлением и Сигеру Бана, и неких других архитекторов, которые сейчас работают с бумагой и вот с этими картонными тубусами, и многие дизайнеры с ними работают, бумажная архитектура приобрела, что называется, второе значение. Если мы будем говорить в словаре, то это будет первое, например, нереализованная архитектура, а вторая – та архитектура, которая действительно сделана из бумаги, то есть ее буквальное значение. И Сигеру Бан, архитектор, как раз, который ввел, собственно, вот этот вот бумажный тубус, и он доказал, что с ним можно работать, он может быть очень крепким, он, надо сказать, выдерживает, как ни странно, очень-очень долго, что было уже проверено на практике. Он родился в Токио, учился в Америке и в Японии, и вот эта вот, видимо, американская школа как раз тоже дала ему ту настойчивость в достижении своих целей и то, что он, как бы, именно шел своим путем. Учился, надо сказать, ну как, наверное, учился и работал у Арата Исадзаки, как раз только что чей концертный зал мы видели. Но очень быстро организовал свою мастерскую. И, собственно, за долгий путь, где-то с 80-х годов до 2014 года, он, конечно, стал уже очень-очень известным архитектором, которого признали в 2014 года. Архитектурная премия, собственно, была присуждена Сигеру Бано за его, конечно, вклад именно в как бумажного архитектора и в первую очередь как архитектора, который реформировал совершенно вот этот вот подход к архитектуре для особенно для архитектуры, которая работает в зонах, например, бедствий. Потому что это всегда, что самое дешевое, это какой-то пластик, стальные трубки, и в этом жить всегда очень некомфортно и не очень приятно. Если вы посмотрите просто на его страницы, например, Shigeru Ban Architects, вы увидите, что у него огромное количество проектов, сделанных из бумаги. Мы не будем их рассматривать все, но лишь некоторые, чтобы, как мне кажется, как он, собственно, развивался и какие у него есть параллели. Сейчас, надо сказать, он очень много работает с деревом как раз. В принципе, у него более 50 проектов. Начал он, все его знают после 1995 года, когда, собственно, случилось землетрясение в Кобе, и тогда вот эти его дома, которые он предложил, они, собственно, во-первых, были оценены в первую очередь японцами самими, а потом уже как бы распространились дальше, и он предложил свои услуги для ООН и для различных беженцев в Африке, в Руанде, потом в Гаити и так далее. Вот. Но он пробовал уже, экспериментировал с бумагой, вот с этими тубусами. С 80-х годов, вот постройка первая, это 89-й год как раз, но еще он тогда как бы не нашел свою конструкцию, которую с использованием стали, с использованием дерева, здесь они вмонтированы в цементное такое основание. До вот, например, сегодняшнего дня одним из его последних проектов, как раз бумажных, это студия, собственно, Сигеру Бано в Киото, которую он сделал временно, уже все проекты изначально бумажные, как бы там есть приставка обычно временный, за некоторым исключением, есть несколько исключений. А первая, собственно, идея использовать картон к нему пришла, надо сказать, когда он работал, он был приглашен как дизайнер для выставки мебели и различных произведений стекла Альваро Альто, европейского архитектора, которая была в Токио. И кураторы хотели сделать, собственно, у них была идея, чтобы в дереве, в стиле такого скандинавского дизайна оформить всю выставку. Но дерево очень дорого. Поэтому естественному как бы, Сигеру Бано предложил использовать картон. И тогда все пространство было оформлено при помощи действительно картона, различных его форм. И, собственно, вот такой вот ход отсюда он и начал с 85-86 года, собственно, начал работу с этим картоном и искать его новые возможности. Он очень много экспериментирует с различными шириной, например, диаметром тубусов, то, как они были сделаны. В принципе, эти простые тубусы вы можете, если вы зайдете на любой строительный сайт, это, например, то, что называется бумажная опалубка, да, то есть это то, что ставится, туда заливается бетон, и у вас получается бетонная колонна. Вот. Они тоже самых разных диаметров, самой разной толщины, они сделаны из картона, тонкого картона, который спирали видно, как бы накатывается слой за слоем, и очень часто с двух сторон, изнутри и снаружи, покрывается еще полиэтиленовой как бы, пластиковой пленкой, что делает его еще и водонепроницаемым. Поэтому это строительная технология, но которая вдруг вот этот некий дополнительный элемент строительной технологии, он был превращен в сам элемент архитектурный. И, ну, то есть это примерно как некую, действительно, когда вы отливаете, например, модель, скульпторы отливают модель, то вот эта вот оболочка, она становится сама скульптурой, а не то, что отливалось внутри нее. Он как бы перевернул совершенно, в принципе, с чем действительно работали строители и архитекторы. И, наверное, то, что вот, за что он стал, конечно, известен в мире, это в первую очередь его работы, это временное, абсолютно точно временное жилье, которое для людей, которые потеряли жилье в результате различных наводнений, цунами, как правило, землетрясений, и он начал работать как раз в первую очередь, вот Скопе, он придумал свой, называется, бревенчатый дом, но из картона. Это очень простая структура, фактически квадратная в плане, под брезентовой такой крышей. И когда он предложил вот эти вот картонные дома, почему они вдруг действительно оказались? В них оказалось намного лучше. Землетрясение Кобе случилось, по-моему, в феврале, если я ничего не путаю, но это как бы в холодное время. И когда вам, и когда этим жителям давали палатки, в них было действительно очень-очень холодно, тогда как картон и приподнятый над землей пол уже дает элементарную сухость и то, что и тепло. В качестве как раз, чтобы водонепроницаемость и для вентиляции, между тубусами была некая такая вот губкообразная прослойка, такая пленка, которая и давала, вот их и соединяла, и давала такую влагоизоляцию и воздухопроницаемость некоторую. Вот эти модели, над ними он довольно очень много работал, и их всячески до сих пор, собственно, усовершенствует. Вот фотография изнутри, это абсолютно такой типичный японский уже интерьер с футонами, это матрасы с вентилятором, как всегда, с типичной японской лампой в любой квартире, с окнами со всех четырех сторон, видите, что поэтому тут естественный свет, и даже если не будет электричества, но электричество было подведено, тоже возможно, собственно, в этих домах существовать. Он в том же году сделал замечательную такую организацию, которая сейчас и занимается этими проектами, которая называется Voluntary Architects Network. У них есть как раз их страница в Фейсбуке, и они там выкладывают все-все-все новые какие-то воршопы. Они в основном работают со студентами. И бывшие студенты Сигеру Бану как раз принимают в этом самое активное участие. Например, вот сейчас, ну, недавно, что было, на Филиппинах, соответственно, были наводнения, вот они там работали, они работали на Гаити, естественно, они работали в самой Японии, потому что в Японии это один из самых больших таких участков приложения их деятельности. Это многочисленные проекты. И, наверное, второй проект, который появился в результате, что называется, по необходимости, но который стал очень таким знаковым и важным для Сигеру Бану и вообще для, скажем, архитектуры и развития, это церковь, которую он построил там же в Кобе в 1995 году. И там он нашел вот эту форму, по эллипсовидную форму, которую он, надо сказать, сделал, отталкиваясь от ренессансных, от барамини, как он пишет, и различных моделей, вот именно таких уже барочных. Это церковь, которая, в принципе, очень простая в плане, это параллелепипед, и по периметру он закрыт плексигласом, и внутри вот это пространство организовано за счет колонн. И поэтому там, где уже пространство колонн, колонны, уже интерколонны или расстояние между колоннами, оно разделяется, появляется новый ритм, и оно фактически входит в внешняя среда, и такое возникает очень типичное для японского дома взаимопроникновение действительно и интерьера, и внешнего как бы пространства. Действительно очень красиво смотрится вечером, когда она наполнена светом. И церковь эта простояла, сделана из картона, из картонных тубусов, она простояла 10 лет, с 1995 года до 2005, и потом была, надо сказать, разобрана и отправлена на Тайвань. И там она обрела свою вторую жизнь, и еще, по-видимому, простоит, надо сказать, не один, ну, 10 лет, по крайней мере, по-видимому. Вот вы видите на тайваньских как раз фотографиях, можно увидеть, как она выглядела. Вот как раз оболочка, собственно говоря, плексиглас, который закрывает простой параллелепипед. Сейчас она стала концертным холлом. А все колонны, которые внутри, они, собственно, вот этот параллелепипед позволяет обойти вокруг этого эллипса, сохраняет частично колонны от, естественно, влаги, и также делает очень новое пространство интересное. В его последнем проекте он использует как раз для Новой Зеландии, как бы продолжая эту тему вот этих церквей, разрушенных церквей от землетрясением. Но Сигеру Бану тут берет совершенно другую форму. Он взял классическую, скажем, форму такого христианской церкви, основанную на треугольнике. Вот перед вами как раз вверху церковь разрушенная. Это был такой классический собор в неком готическом стиле, таком условном. И вот новая церковь, которую с большим витражом, на западной стене, как полагается, построен Сигерубан. Внутри вы видите двухскатная крыша, образованная гигантскими совершенно картонными тубусами, которые скреплены при помощи стальной конструкции. И откуда появилась такая форма? Фактически он, надо сказать, долго на дне работал. Если посмотреть прессу, то австралийцы были уже недовольны неким промедлением, но результатом все остались чрезвычайно довольны. Он взял форму и пропорции первоначального собора, как бы геометрическую форму, и перенес ее в новую. Его новый собор повторяет, собственно, фасад повторяет разрушенный часть и фасад разрушенного собора, и некие элементы были перенесены и увеличены. Таким образом, собственно, новый собор, построенный уже из бумаги, он стал как прямым таким наследником структуры и конструкции собора, который стоял до него на этом месте. То есть образ и пропорции были сохранены, а форма совершенно другая. Вот какой размер этих как раз колонн картонных, тут очень хорошо видно, они действительно гигантские. Абсолютно их было заготовлено великое количество, и как раз видно, как они соединяются. Это стальные конструкции, которые крепят бумажную. Вот монтаж, который происходил, надо сказать, строительными силами строителей и профессионалов, а не силами, конечно, самих общинников, ну или как бы жителей, что, в общем, довольно не отличает это как раз церковь от Кобы, потому что церковь Кобы была построена именно волонтерами, 160 волонтеров там трудилось и очень быстро ее возвели. Это уже более такой промышленный, надо сказать, проект, и в том числе, потому что вот задействованы большие стальные конструкции, которые делают основания для этой церкви. Вот. Тем не менее, внутри получилось очень импозантное, действительно просторное, наполненное светом пространство, которое по своей сути, по-видимому, вот это вот стремящееся кверху треугольная как крыша должна напоминать, и Гуан это обыгрывает, и это действительно напоминает такой готический собор, но только очень-очень современный. И еще его одним нововведением, которое возведение этих построек, нужно затратить буквально действительно 10 минут, а не 15, это так называемая бумажная, ну или тоже из картона, разделительная система или перегородки. Потому что одной из проблем, когда много людей, все как бы беженцы различные, когда все живут в одном огромном зале, например, спортивном, школе или еще где-то, то не хватает, конечно, частного индивидуального своего пространства. То же самое, как у нас в плацкартном вагоне раньше когда-то все завешивали простынёй свое купе, если там была одна семья ехала. То же самое, по сути, предложил Бан. Он предложил, несколько предложил построек. Это такие вот бумажная разделительная система. Одну он предложил вначале как в виде домиков, а другая конструкция, с которой он работает, это действительно просто такая структура геометрическая, которая делает форму куба из тонких картонных трубок, которые очень легко собрать самостоятельно. Просто места соединения заматываются скотчем, и на них вешаются бумажные или лучше всего тканевые шторы. Очень все быстро, и таким образом создается некая действительно компартимент, в котором живет семья, в первую очередь туда вначале детей распределяли, ну, семьи с детьми, потому что людям, которые живут в одном пространстве уже несколько дней, если один день, ничего, ну, когда-нибудь там неделю, даже уже месяц, это действительно невероятно тяжело, когда вы не можете уединиться, даже не в звуковом плане, в принципе, японцы, для них звук и вот эти тонкие перегородки, они привычны, но когда вы можете хотя бы закрыть свое пространство, и поэтому первая его система, он просто предложил сделать картонную, из картона буквально, которая возводится просто за 3 секунды. Это некие перегородки небольшие, так как японцы действительно сидят на земле, а не на стульях. Поэтому очень быстро вы садитесь, и вас фактически не видно. И вторая уже система, которую он опробовал Фукуоке, да, Фудзисавы, прошу прощения, это была уже конструкция, основанная на неких столбиках и именно на занавесках. Вот вы видите как раз пример, когда спортивный зал школы, куда как раз люди, куда перевели потерявших кров людей, перегораживается и делаются отдельные комнаты. Это действительно очень быстро распространяется. Они и в Японии ее используют, и в других странах, например, на Шри-Ланке они тоже ездили, вот когда были, и на Филиппинах. Это то, что оказывается настолько элементарно, но действительно помогает людям и выжить, и сохранить именно психологическое равновесие. Буквально возводить это могут... Так. Ага. Вот самые, ну вот здесь вот скорее такой компартимент с полупрозрачными занавесками, но предпочтительные все-таки различные, непроницаемые для как бы, вида, чтобы вас не видели различные ткани. Кроме того, вот все, что вот эти картонные конструкции, они поставляются, собственно, в больших картонных коробках, и эти картонные коробки тоже становятся полом этих небольших комнат, и люди на них уже живут, и им тоже намного комфортнее, чем просто на голом полу. Но это, скажем, такая очень серьезная тема, которой занимается действительно Сигеру Бан, и которую вот он все время курирует. Он занимался также совершенно малыми жанрами, например, мебель он делал тоже с 80-х годов, и, собственно, видимо, продолжая вот эту тему, которую он родилась из дизайна вокруг выставки Альвара Аальта. И вот самым последним его проектом была вообще мебель для собак, которая по приглашению японского как раз дизайнера и куратора, это Кенни Хара, это такая есть компания Muji, по их приглашению он сделал мебель для собак, и он, надо сказать, сделал дом, такой прототип дома, в котором входит мебель, модульная мебель. Это очень интересно, но так как он не из бумаги, то как бы поэтому мы о нем сегодня не говорим подробно. Вообще, Сигеру Бан, так как у нас тема сегодня была фактически вот сука, это навес, то, что мы говорили, Сигеру Бан говорил, что как-то он сказал, что и вообще его все здания – это, по сути, навес. Но на самом деле то, что мы с вами видели, то, что вот эти вот конструкции для как раз беженцев, это, наверное, в первую очередь, особенно бумажный, это даже не навес, а именно огораживание пространства, но навес у него тоже есть, и с архитектурной точки зрения, особенно, наверное, с инженерной, это, безусловно, действительно новшество, и их изучают, и как он работает, и что он строит, и постоянно экспериментирует. Я хочу вам показать просто несколько самых таких примечательных вещей, с чем он начал работать. Это один из самых первых его опытов. Это навес, действительно, буквально, над стройплощадкой, над стройматериалами. По заказу, как бы это был частный заказ, который попросили, чтобы продолжать условия и работать над строительством в условиях, скажем, зимы и дождя. И вот вы видите, что он сделан, это 98-й год, фактически через 3 года после уже вот работы с такими прямыми конструкциями, которые мы видели, но проблема того, что у вас есть картонный тубус, и его нельзя согнуть. Соответственно, чтобы создать такую сложную структуру, арочную, они всю арку рассчитали и разрезали фактически все тубусы на определенные модули, которые чуть меньше метра и чуть-чуть больше метра. И были созданы шарниры, как бы сочленения, связки, которые связали все эти структуры в единую, как бы такую равноопорную и равнонатяжную, если можно сказать, структуру с очень большим действительно шагом, если мы будем рассматривать это как арку. Сверху она была покрыта полиэтиленом, который тоже предохранял и от дождя, и защищал, собственно говоря, саму конструкцию и бумагу, из которой она была сделана. И вот это первая такая проба пера в этих сложных бумажных уже инженерных конструкциях, которые он развивает, и одним из самых его, вот вид как раз изнутри, это действительно даже вы, наверное, никогда не скажете, что это бумага. Просто невозможно поверить, что так можно вот все создать, такую сложную математическую и красивую архитектурную вещь. И одним из самых его известных, надо сказать, построек, вот, это стал павильон Японии в Ганновере, и как раз вот он, собственно, выступил в Европе с этой, со своей конструкцией. Вы видите, что на снимках как раз сбоку Это он не собирался, кстати говоря, покрывать пленкой, но оказалось, что нужно в целях безопасности, противопожарной безопасности, бумагу нужно закрыть пленкой, которая будет несгораема. Поэтому вот это вот сверху напоминает некую гусеницу немного, а изнутри это совершенно прозрачное, легчайшее пространство, сделано немного с использованием другой конструктивной решетки. Он делал это вместе еще с несколькими инженерами. И одним из условий было то, что все материалы, которые используются при постройке этого павильона, они должны быть ресайкл. И поэтому павильон простоял 5 месяцев, как была выставка, и потом все материалы абсолютно как бы растворились в них, как бы в различных там печах или каких-то были переработаны. Соответственно, Банд доказал, что уже бумага может быть использована, с одной стороны, действительно, это временный материал, но с другой стороны, это может быть и очень, надо сказать, долговременный материал, он абсолютно приспособлен для самых сложных конструкций. И еще очень интересным таким опытом, когда он буквально действительно уже экспериментирует с куполом, это купол, которым был сделан по заказу театра, мимического театра «Пантомимы» для их гастролей в Амстердаме и в Утрехте. Поэтому это два, собственно, города, но это одна и та же конструкция. Поэтому конструкция – это, собственно, цирковой шатер, тот, который можно было легко собрать и легко разобрать. Он должен был быть тоже, его можно было легко как бы натянуть, весь самими силами труппы при помощи нескольких рабочих. Там должна помещаться публика, и там должно было происходить представление. И, конечно, вот эта форма напоминает в первую очередь, тут вот эти треугольники, очень напоминает, конечно, геодезические купола Фуллера, собственно, которые, видимо, и стояли, вот были одним из источников от этих его новых форм. А вторым, как мне кажется, и он сам даже говорит, это, конечно, кочевники и, собственно, жилища кочевников. И, конечно, когда мы говорим о временном вообще, о временной архитектуре, то надо, конечно, в первую очередь, в принципе, вспоминать жилища кочевников, которые есть, то есть, наверное, самая вечная временная архитектура, которая не временна, но она не меняется уже на протяжении веков, как юрта, например, киргизские, которым можно насчитать, наверное, прототипы уходят в тысячелетия. Тем не менее, это архитектура, которая собирается, разбирается и очень мобильно, временно, и очень легко перестраивается, и нет никаких шкурок, как бы сливает, она заменяется новой. И вот эта вот его линия, когда и работа с куполами, в принципе, еще, наверное, некая такая база для работы с временной архитектурой, она его в чем-то, конечно, объединяет с той и то, который еще в 80-е годы, когда, собственно, Банд тоже сформировался, и, конечно, он знал, он все это знает, и он, в принципе, знаком с это тоже хорошо, Тоида предложил такую вот идею, у него была целая такая теория городских кочевников, и он создал проект, скорее кураторский, частично дизайнерский, частично архитектурный для городских современных кочевников. У него скорее был образ женщины, такой современной кочевницы, которая, это была такая мебель, которая меняется. Вот вы видите, что одна и та же конструкция превращается и в туалетный столик, и в журнальный столик, и в деловой кабинет, и в место отдыха. И Ито создал целый дом для токийской кочевницы. Это был, конечно, такой выставочный проект, но это тоже идет игра с различными вот этими кочевыми жилищами, куполами. И в первую очередь с тем, что конструкция очень легко разводится и очень легко видоизменяется, как-то мультифункциональность, которая тоже очень необходима как раз во временной архитектуре, особенно которая, например, для нужд, попавших в какое-то бедствие или для беженцев, нужно, чтобы одно пространство можно было использовать и так, и так, и так, и так. И вот это, конечно, еще одна линия, которая питает современных японских архитекторов. Не только их как бы традиционная, но и то, что уже было накоплено, конечно, в 20-е годы, а то и это сейчас является, скажем, таким ведущим, наверное, и, в общем-то, учителем всех молодых архитекторов, которым где-то лет 30, скажем так, которые сейчас начинают 40, где-то начинают задавать тон. И Мы как бы все время говорили о картоне, и это цилиндры картонные, но, надо сказать, Бан работает и не только с картонными цилиндрами, он пробовал, ну, если можно сказать, квадратные цилиндры, извините за такой вот невнятицу. Вот, сказать. Вот это пример как раз чайной комнаты, тут, надо сказать, сталкивается его как бы, работа с традиционными темами для японской архитектуры и с работой совершенно новыми какими-то формами, решением пространства. Надо сказать, что почти все ведущие японские архитекторы, они чайные комнаты делали. Это было сделано по заказу английской фирмы, которая была там поставлена. И видите, насколько это... Вот здесь хорошо видно, что нам небольшим диаметром, скажем, квадратные вот эти вот тубусы, они стали основой для стены. Это, конечно, отчасти архитектурный проект, отчасти, может быть, дизайнерский, и это внутреннее, потому что это внутри помещения. И он, в общем, был потом выставлен на продажу, оценивался как 30 тысяч евро, по-моему, был продан, по-моему, дешевле, как ни странно. Вот. Тем не менее, это вот такой бумажный, скорее, артефакт, который вам позволяет действительно организовать совершенно по-другому пространство, почувствовать себя в пространстве. Очень интересно, что здесь как бы вот банк переводит вот эту вот свою, конечно, он в первую очередь с каким-то очень дешевым, вот это для всех тех, кто попал в бедствие. Он вот доказывает, что из бумаги можно делать действительно такие очень эстетские, как мы сказали, очень рафинированные и предназначенные, в принципе, для узкого, наверное, даже круга вещи и архитектуру. И немножечко не бумажная тема, но это самый его новый и очень интересный проект. И мне кажется, он, конечно, безусловно, восходит вот к этому как раз его чайной комнате из бумажных квадратных балок. Это его музей, который он сделал, первый такой стационарный музей, который Бан построил в США. Это музей в городе Аспен. И вот тут соединяется и бумага, и дерево. Тут используются новые материалы. И вот эта вот решетка, которую вы видите, очень красивая как раз на просвет, это в основании, вот если мы посмотрим весь хорошо на правом слайде, как раз видно, что это дерево, но на самом деле это только верхний слой дерева. Внутри же это бумага, соединенная с некими веществами и уже как бы впаянная между двух полосок дерева для прочности. Вот видите, вот эта плетенка, она тоже из бумаги, но несколько такой упроченной. Это действительно очень красивое здание. За живопись, которая там представлена, я не ручаюсь, не знаю, вот это какое-то современное искусство. Ну, по-видимому, будет наполняться, он просто только что открылся. Квадратное, абсолютно простое в плане. Трехэтажное с различными пространствами, которые тоже сделал Бан. И как раз, надо сказать, вот действительно рассматривая это просто немножко, наверное, не совсем в тему, но не могу не поделиться, потому что вот это вот то, как Бан работает и с традицией, и, собственно, он берет и материал традиционный для Японии, но он на самом деле берет не только материал, он, безусловно, прекрасно знает, например, свою историческую традицию архитектурную. И вот здесь, если вы посмотрите, на верхней части как раз потолок, сделаны вот такие вот деревянные конструкции, и вот они здесь как раз на чертеже все раскрыты, такая некая сложная деревянная система кронштейнов, которая на самом деле невероятно похожа, конечно, восходит к ней, к традиционной китайской, и, собственно, в Японии это в буддийских храмах тоже используется. Это так называемая система доугун, кронштейны дерева, которые поддерживают вот эти нависающие большими карнизами крыши. И Бан, конечно, взял ее, и фактически, если мы посмотрим, он ее так немножечко перевернул наоборот. Вот она, то, что у Бана во всей красе. И вот, например, аналогично то, что в Китае в IX веке. Вы видите, конечно, это как бы немного видоизмененная, другая инженерия, но он, безусловно, отталкивается от очень-очень старой традиции работы, именно инженерной, конструктивной работы с деревом. Вот Болин, может быть, понятно, вот прямой, например, 710 года, как раз доугун из японского храма, который ведется, и вот, собственно, то, что делает Бан. Фактически, когда мы смотрим на форму, он переворачивает, потому что у него решетка снизу, а дальше идет сама система. И это вот последние как раз работы с деревом. А внутри он по-новому, видимо, вот это вот тоже было ему очень приятно поработать и вернуться к каким-то своим дизайнерским проектам, потому что вот вы видите, насколько интересно решено все пространство снова при помощи вот этого мелкого такого уже картона, когда картон выполняет функцию некой действительно обрабатывающей форму оболочки, а не несущей конструкции. Он, собственно, возвращается к каким-то своим первоначальным изыском из первого опыта, когда он с Аальто на выставке работал. И в этом музее сейчас тоже выставлены как раз его все такие вот вещи, о которых мы только что говорили. Эти домики, различные столбы, различные конструкции. Не знаю, насколько они там будут стоять, но сейчас они все стоят, может быть, они тоже части постоянной экспозиции, скорее всего. Тут же некие элементы вот становятся, его тубусы, они становятся совершенно декоративным элементом. То есть немножечко в этом своем последнем проекте он как бы отказывается от тех своих принципов, на которых он базировался, когда вот эта бумага такое действительно основание для всего, а снова с ней уже немного играет. Все-таки он же давно этим занимается, ему можно. Мне бы хотелось еще показать как раз в заключении несколько частных проектов, что все-таки Ван мы его знаем как бы действительно как человек, который работает с какими-то грандиозными проектами и для действительно по обеспечению жильем пострадавших от землетрясений и по обеспечению большими выставочными пространствами в различных городах мира. Но, собственно говоря, начинал он работать и со своими вот картоном по частному заказу. Вот это вот замечательный один из первых его проектов, который называется «Библиотека поэта», который сделан недалеко от Токио, это Дзуси, это рядом с Камакура. Фактически он еще тут экспериментирует, у него за основу он берет конструкцию из картона, он соединяет тоже при помощи стальных натяжных как бы нитей, таких проводов, которые держат эту конструкцию, он использует стальные и деревянные сочленения, и стены, тоже часть давления, собственно, переносят на сами деревянные книжные полки, которые становятся частью этой конструкции. И действительно очень такой изящный небольшой павильон, который, с одной стороны, он временный по своим материалам, а с другой стороны, собственно, нет ничего более вечного, чем, конечно, библиотеки. И так, сейчас, секунду. И вот его как раз, это очень известный, он, в принципе, во всех и книгах, это дом, частный дом или вилла, будет точнее сказать, который он сделал действительно с применением картонных труб, и он обыгрывает вот эту линию, такую S-образную линию, которая часто появляется и в дизайне, например, и в как и небольших вещах, особенно в мебели. Но это фактически первый стационарный дом, которому было тоже получено разрешение. Это было тоже такое очень важно для Ибана, для вот этой вот конструкции. Это был патент. Эта конструкция имеет номер, что вот эту конструкцию можно использовать как основу для стационарного дома, в котором можно жить. Не для некого павильона летнего, не для летнего домика, а именно для дома. Поэтому в Японии довольно сложно, то есть нужно получить тоже много разрешений у самого архитектора, чтобы построить такой вот дом. И вот эта конструкция, собственно, выдержала все параметры. По своему плану он, конечно, это вилла, он, собственно, располагается на озере. И видите, что это такая по плану, это очень изящная такая S-образная спираль, которая и оформляет все это пространство с четырех сторон, некие как раз как бы открытые веранды. Очень похоже, если мы смотрим на план, это, в принципе, почти как классический японский дом, потому что он тоже всегда по периметру огораживается, не огораживается, а как бы у него есть такие выходящие в пространство сады, приподнятые над землей, точно так же, как и здесь, небольшие террасы. И вот эта вот терраса и внешняя стена, она создает такое отдельное пространство, в котором как раз располагается в отдельном тубусе, собственно, туалет. И больше тут нет никакой мебели. Тут еще вот выделен некий садик. И дальше только пространство для пребывания. Очень свободное и интересное, потому что оно действительно круглое. И оно совершенно минималистичное, больше уже более минималистичное, наверное, сложно сделать. Но если вот эта вот вилла в Японии, надо сказать, она частная, и фактически вот ее фотографий очень мало, надо сказать, тоже посмотреть ее фактически вообще невозможно, то есть еще одна в Португалии, которую тоже очень долго строили, она абсолютно идентична японскому проекту. Была она построена уже не очень давно, и она построена была для коллекционера, для галериста, у которого большая коллекция книг, различных артефактов, и был еще сделан целый сад. И ее структура, собственно, и вся организация плана, они абсолютно совпадают с японской. Здесь были, надо сказать, некоторые же нововведения, потому что сделаны и ванна, и некие частные пространства. Вот, но тоже вы видите никаких стен, что является одним из признаков, надо сказать, японской архитектуры, а только подвижные перегородки или занавесы, которые очень любит Бан. У него есть частный дом, в котором вместо стен колоссальные занавеси, например, и они огораживают просто от пространства улицы. Вот. И потрясающие виды на озеро, на какие-то на природу. И одним из его самых, надо сказать, новых проектов, потому что он не только делает вот эти колоссальные и сложные инженерные структуры, вот это вот небольшой такой, называется, туристический приют, который располагается в горах и в различных национальных парках в Японии. И он действительно, наверное, это самый близкий по типу к тому, что вот мы только что сейчас видели в фильме, вот эти небольшие как раз проекты, которые предназначены, пронизываются светом, во-первых, благодаря тому, что они сделаны из действительно как бревенчатый дом, например, как наша изба, но только вместо непроницаемых бревен это картон, и между ними оставлен свет. Это очень действительно крохотный совершенно двухэтажный такой проект с небольшим, как бы второй этаж он поднимается, вы же видите по лестнице. Это приют для туристов, которые идут по этому парку, они, соответственно, со своими спальниками могут там отдохнуть. Это совершенно действительно камерный. И вот здесь создается, конечно, очень интересно то, что иллюзия, и он называется, собственно, как логхаус, это бревенчатый дом, создается иллюзия того, что картон – это бревно. И вот это вот с одной стороны, по-видимому, это такая игра уже. То есть Бан начинает уже шутить, и довольно часто. Когда турист подходит к домику, он знает, что это, в принципе, обычно такая хатка, действительно из бревен сделана или из каких-то материалов. А тут у него вроде как бревна, а вдруг оказывается, что это не бревна, а совершенно полная противоположность – это бумага. И тем не менее он защищает не хуже совершенно. Ну, надо сказать, что вот это вот этот самый, действительно, и Aspen, и вот этот бревенчатый дом – это самые последние проекты Бана, но у него вот, если мы будем смотреть, что нам от него ждать, у него есть несколько таких грандиозных проектов, которые у него на сайте представлены только в рисунках, просто можно глянуть. Вот такие вот конструкции на горе Фудзи ожидаются из дерева совершенно, то есть вы видите, что вот, если вы помните, был один из первых слайдов, когда была Фудзияма, и вот эта конструкция, собственно говоря, является таким отражением Фудзиямы в воде, что очень, как бы, она иногда в облаках так отражается, это очень элегантно, будет интересно, конечно, посмотреть, когда она будет возведена. Вот это вот проект его для Джакарты, для некой фирмы, который пока сложно сказать, из чего он будет сделан, но, скорее всего, все-таки это дерево, а не бумага или какие-то новые материалы. И вот планируется проект совершенно грандиозный, который мы, в общем, к нему будем находиться ближе, это в Европе. Это новые, что называется, офисы для фирмы Swatch. И в частности, производственные как бы, цеха, наверное, ну, хотя для часов Омега цеха это довольно сильно звучит, но вот тем не менее, это в виде такой некой гусеницы гигантской, которая сделана действительно из дерева, совершенно новые какие-то структуры, и там будут фантастические пролеты, и вот эта вся его инженерия, которую он отрабатывал на куполах и на различных вот, павильонах, она здесь будет воплощена. На этом вот у меня с фотографиями все. Я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Да.
Два вопроса, спасибо большое. Как сделать, чтобы бумага не сгорела? Первый вопрос. И второй вопрос. Насколько данная архитектура популярна в других регионах мира? Спасибо.
Ну, как сделать, чтобы бумага не сгорела? Я вам не могу ручаться за абсолютно как бы правильность моего ответа, потому что я, к сожалению, не инженер-строитель. Вот. Но я, насколько я знаю, все вот такие конструкции не обрабатываются противопожарными составами. Собственно говоря, как наши деревянные дома, которые сейчас тоже обрабатываются противопожарными составами, это тогда не горит, различными противопожарными красками. Вот это позволяет не сгорать сразу, мгновенно не вспыхивать. А насколько популярна эта архитектура в других регионах? Вы имеете в виду именно бумажную или архитектуру Сигерубана, или временную архитектуру? Временную архитектуру, да?
Ну, Латинская и Центральная Америка. Спасибо большое.
Ну, вообще архитектура Латинской и Центральной Америки сейчас очень интересная. Я могу сказать, что я как бы вот за латинскую меньше, но, например, бразильская архитектура, особенно архитектор, например, очень сильная школа в Сан-Паулу, и как бы там очень много молодых архитекторов, которые уже изучают то, что было до них достроено, и она действительно сейчас развивается. Поэтому насколько популярна, скажем, сама архитектура, это сложно сказать, но можно говорить, что вот эта тенденция именно работы и мыслить в какой-то временной архитектуре, то, что вы создаете некий объект, который ну, может просуществовать 2 дня, как мы видели, или может просуществовать неделю или даже год, это является уже фактически нормой для многих молодых архитекторов поколения постарше. Я думаю, что как раз вот в Южной Америке, в Латинской Америке, как там все-таки тон задают скорее молодые архитекторы, то для них, я бы сказала, что это, наверное, можно сказать, что это популярно, но это одно из направлений, в котором они могут думать, потому что раньше в этом направлении не думали даже.
Скажите, пожалуйста, а отопление в его сооружениях вообще бывает предусмотрено? Все-таки это регионы, где бывает холодно, действительно, и в Японии, и вот в Европе он строит.
В Японии вообще нет отопления. Там, там только кондиционеры. Но там холодно. Знаете, я не знаю, на самом деле, по-моему, он все-таки не строит на Хоккайдо, но хотя были попытки как раз сделать вот из подобных структур на Хоккайдо, и там были использованы как раз новые как бы слои материалов, и это предохраняет от холода. Но там используется система обогрева. Вот. А вот в тех постройках, которые строят баны, собственно, вот эти его постройки как раз для различных людей, которые, например, для Японии, для Филиппин, для Шри-Ланки, для Гаити, там, в общем, или для Руанды, там заведомо тепло. Вот, поэтому вот эти его конструкции, они без затопления, они очень, действительно, такие очень простые.
А вот вы что-то говорили о железобетоне, где-то там вот в ранних, там, да, 95-го года, 96-го постройках для беженцев. То есть он все-таки в свои колонны льет этот железобетон или нет?
Нет, это, наверное, был показан павильон, которым он, собственно, впервые использовал как раз картонные тубусы, и он в них не льет, нет, он не льет железобетон, но они у него, так как сейчас, собственно, монтаж этих тубусов происходит в другое основание, а первый опыт, он их монтировал, собственно, просто в железо, просто в бетон, как бы вот они были туда, собственно, вбиты и перекрыты таким тоже тяжелым основанием, а сейчас в основном в этих конструкциях они очень легкие, как правило, перекрытие, вот особенно которые вот быстро возводимые, конечно, там используется, например, в церкви в Кобе, которая была в 1995 году построена, использовалось тефлоновое покрытие, ткань пропитана, как бы покрытая тефлоном, которая была такая вот непроницаемая. Но, тем не менее, это мягкие какие-то конструкции, и основание он тоже делает очень таким... Вообще фундаменты в японской архитектуре очень маленькие, вот, поэтому он уже их в бетон не топит, если можно сказать.
Не кажется... Нормально, да? Не кажется ли вам вот с художественной позиции, что он просто продолжил начало 20 века, это футуризм, переход от классики, того и классики уже буржуазной, когда начали там преобразовывать и сознание, и выражение. И сегодня вот 21 век, по сути дела, выражает дух времени, создание качества нового человека под апокалипсис. И поэтому, в общем-то, он не один, по всей видимости, такой, который выражает вот этот дух времени. И множество вариантов таких вот современности. И поэтому как бы зашориваться на нем, наверное, нет смысла. Посмотреть бы хорошо обзорность вот этих вариантов.
О, безусловно, я немножко не расслышала, прошу прощения, начало вашего вопроса. Да, безусловно, на нем как бы мир клином не сошелся. Мы просто выбрали его, собственно, героем нашей сегодняшней программы, если можно так сказать, потому что, во-первых, Сигеру Бан одним из первых начал работать действительно с таким сложным материалом и временным, буквально временным материалом, как бумага. И надо сказать, ну, можно сказать, он такой первопроходец всей этой территории. Но, как мы говорили, что и были и другие, кто был до него. И, безусловно, сейчас надо сказать, что обзор, вот даже вот обзор буквально 10 каких-то обзоров за прошлый год, который сделал там архитектурный журнал, его можно дополнить еще десятком, я думаю, еще десятком. Сейчас архитекторов, которые работают именно с временной архитектурой, с временными объектами, их, в общем-то, наверное, больше и больше становится. Но Бан в этом смысле и, наверное, его японские коллеги, они все-таки, скажем, составляют большинство. Хотя вот европейские и как раз латиноамериканские, и африканские, и азиатские, другие азиатские архитекторы им тоже уже составляют очень достойную такую вот как бы стали коллегами пару, если можно сказать, вот в этом вот походе именно обращения со временем.
Можно я задам тоже вопрос? А вот с точки зрения экономики, вот происходит ли, например, влияние временной архитектуры на архитектуру, ну, условно говоря, большую или такую вот монументальную, да, в том плане, что, в принципе-то, любая архитектура временная, да, но только эта временность вытеснялась, как вот вы вначале указали, да, из сознания. Она как бы так и фрейдистским образом думали, что все здания бессмертные, а все здания были смертные, да, и теперь как бы получается, что вот временная архитектура такого рода, да, она привлекает внимание к тому, что вообще-то все здания смертны, да, и с экономической точки зрения просто никто никогда не строил раньше здания с идеей того, что его нужно будет разбирать, да, и что это тоже какая-то стоимость, да, и что, в принципе, для оптимизации, скажем, экономической, имеет смысл заранее проектировать здание с его циклом эксплуатации и ресайклингом, да, потом. Да, то есть вот можно ли сказать, что вот это вот движение такой временной архитектуры из таких материалов, да, привлекло в нем, ну, как-то повлияло вообще на ситуацию в целом, да, вот с представлением о том, что здания смертные, их как-то нужно делать им ресайклинг.
Вот насколько оно повлияло, на самом деле, мне кажется, что скорее, наверное, время все-таки подтолкнуло к этому вот то, что временная архитектура и с ресайклингом, и вообще то, что действительно само понятие, что архитектура временна, оно стало вот как бы выходить на поверхность. Действительно, все мы знаем, дома разрушаются, мы просто перестраиваем, но никто не делал из этого некий, скажем, архитектурный жест, если можно так сказать. Ну, во-первых, конечно, экономическая ситуация во многих странах и вообще во всем мире, и экономическое, и экологическое. Естественно, это сразу вот эти понятия, что вы можете построить дешевле, лучше, это сразу как бы появились поклонники, конечно. Мне кажется, что не то, что вот это появление временной архитектуры потонуло, а скорее все-таки вот некие такие внеархитектурные, скажем, экономические, социальные, другие факторы, они ее как бы вытолкнули на поверхность, и архитекторы, которые работают, им интересна вот эта вот струя, они, собственно, нашли своего зрителя, стали к ним прислушались, потому что до этого они, как бы, они сумму говорили в пустоту, и это не находило действительно своего отзвука. Мне кажется, это, с одной стороны, как бы вот совпало вот здесь.
Спасибо. Если больше нет вопросов, то большое спасибо Анне Гусева. И я, как всегда, напоминаю, что все материалы, лекции, и аудиозапись, и видеозапись будут на сайте Эшколот, эшколот.ру, если вам будет интересно, или вы кому-то хотите порекомендовать, то вот можно зайти на сайт Эшкалты, там все это найти. Спасибо.